Красивая и быстрая, словно не спала совсем. Один взгляд на меня и рванулась к Марку. Мальчишка так и застыл, таращась, наверное. Не приходилось ему еще голых женщин видеть. Сейчас и ему достанется, только он от такого удара напрочь сознание лишится. Марк ускользнул. Последний миг так же ловко, как девушка. Юбкой взмахнул, набросил ей на голову, да и отскочил к стене. Девушка в окно влетела. Чудо, что стекло не разбилось. Через миг оба они стояли в хитрых позах, и было это одинаково смешно, потому что никогда раньше я не видел ребенка, который бы русское обо знал, а уж голая женщина в стойке задиристого петуха. Ничего смешнее на свете нет. «Не сопротивляйся, мальчик», — процедила девица. «Никуда тебе не деться больше». Он молчал. То ли дыхание берег, то ли на движении ее ловил. Я помотал головой и стал подниматься. «Тебе мало?» Не поворачивая головы, спросила девушка. «Остынь, вор! Не за тобой охота». «Может, и не за мной, верю теперь». Только когда охота медведя гонит, лисой случайной тоже не побрезгуют. «Лицом к стене стань, да ноги раздвинь», — сказал я. «Не бойся, не трахну, даже бить не стану». Чего я хотел, того и добился. Вновь она на меня развернулась и бросилась в атаку. Ну и фурия. Чисто черная дикарка из тех, что в цирках выступают, в грязи друг с другом бьются. Только ее бой куда страшнее. Русское обо — вещь страшная. Оно не для обороны придумано, для убийства. Об этом я и думал, когда задирать ее начал. Если хороший удар обо пропустишь, можно и не подняться. Зато и поймать бойца обо в атаке — одно удовольствие. Налетела она на мой кулак. Что уж тут поделать? Руки у меня длиннее, а ловкостью покровительница не обидела. А дальше я полный ряд провел, от подсечки под колено до удара в пах. На мужиков, конечно, рассчитано. Только и ей не сладко пришлось. Прости, сестра, но ты же сама видишь, не женщина это, а дикий зверь. Сел я ей на живот, будто собирался снасильничать по-обидному. Прижал покрепче и сказал Марку: «Кидай сюда ее тряпки. Только карманы проверь». Мальчишка повиновался. Я заглянул девушке в глаза, удовлетворенно кивнул. Пропала из них вся уверенность. Неужто и впрямь считала, что может с мужиком в честном бою сладить? «Одевайся, летунья», — сказал я, поднимаясь. Быстренько так, пока не опомнилась. А то достанет таким же ударом, как я ее. Не срамись перед мальчишкой. Марк ухмыльнулся. Он весь был в горячке драки, а глаза все равно нет-нет, да и стреляли по голому телу. «А ты отвернись», — велел я. «Нечего позорить девушку, не душегуб». «Чего я тут не видел?» — огрызнулся Марк, но все же отвернулся к окну. В стекле все отражалось, но я спорить не стал. Уж больно опасная девица. Глаз да глаз нужен. Всхлипывая, снова за старое взялась, только теперь меня не проведешь. Девушка встала, глянула мне в глаза. «И ты отвернись». Я засмеялся в голос, и она молча стала одеваться. Мне сейчас было не до ее прелестей. Многие на девицах залетают, особенно сразу, как с каторги вырвутся. Вмиг голову теряют. И насильничать готовы, и воровать без ума, лишь бы на девку заработать. «Нужно нам кое-что от тебя, Летунья», — сказал я. «Дашь? Свяжем, но не тронем. А нет? Прости, только все равно боли не выдержишь». Она молчала, застегивая небесно-голубой жакет. Форма у летунов, как праздничная одежда. Голубые шелка, медные пуговицы, белые кружевные оторочки, даже теплые чулки в тон из белой и голубой шерсти. Знаки различия на форме незнакомые, летунские, в виде серебряных птичек. На мужиках все это, пожалуй, слишком помпезно, а вот на девушке заглядеться. «А нужна нам карта», — продолжил я. «Сама знаешь, какая. И еще запал». Марк повернулся, кивнул. «Ну и что?» — спокойно сказала девушка. Одевшись, она снова вернула уверенность. «Может, стоило голой подержать? Так спесь-то живо слетает». «Думай, подруга небесная». Я подошел, крепко взял ее за руку. «Драться больше не вздумай, руки переломаю». «И спорить не спорь. Давай карту и запал». Девушка презрительно усмехнулась. «Как тебя зовут?» — резко спросил Марк. «Опять тем тоном, каким солдат отвлек?» Она вздрогнула, ответила без особой охоты. «Хелен». «Романка?» — на всякий случай уточнил я, как будто высокородная летунья может старые корни сохранить. «Так вот, Хелен, выхода у тебя нет. Делай, что велю, будешь жить. Жизнь без чести хуже смерти». «Это верно. Только чести тебя лишить — дело недолгое». Хелен пожала плечами. Стояла она прямо, как истинная дама перед провинившимся слугой. А ведь болело у нее сейчас все, что только болеть может. «Когда дворовый пес гадит на тебя, это не позор. Позор псу под хвостом вытирать». «Так, значит, я разозлился. Мы для тебя псы дворовые. Сейчас узнаешь, зачем псам зубы». «Ильмар». Марк подошел к нам, покачал головой. «Она карты и запал на слове прячет и не отдаст. Летунов учит любую боль терпеть. Глянь ей на плечи, там следы от игл должны быть». Хелен яростно сверкнула глазами. «А что тогда делать, парень?» «Конечно, я понимал, что с обрыва вниз головой прыгать все легче, да быстрее помрем. Веди ее к планеру». «Далеко не улетишь, Марк? Запала нет? Карт не знаешь?» Хелен вроде и не сомневалась, что поднять планер в воздух мальчишка сумеет. Я это в уме отложил, но ничего не сказал. Толкнул девушку, повел перед собой, не выпуская руки. Что он задумал, мой попутчик таинственный? Если она боли не боится, если подкупить нечем, а разжалобить проще холодный камень. В полном молчании мы шли к планеру. Беда, беда тяжкая. Уже светло стало. Уже со стен форта можно нас увидеть, двух каторжников, что высокородную летунью под конвоем ведут. Нет спасения. Возле планера Марк ускорил шаг, первым заскочил в кабину, пояснил. «Я не знаю, Летунья, можешь ли ты весь планер в холод спрятать? Только теперь не выйдет». Хелен молчала. «Руби тросы, Эльмар», — велел Марк. Не выпуская Хелен, я обошел планер. Обрезал веревки, удерживающие его на месте. Планер стал подергиваться под свежим ветром. Летунья болезненно сморщилась, глянула на меня. Прищурившись, я покачал головой: «Не вздумай». Она не стала лезть в драку.